Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Здравствуйте, написано, что Бог не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Иоанна 5:22. А Иисус говорит: «Я пришел не судить мир, а спасти мир». Тоже Евангелие от Иоанна 12:47. Так кто будет судить мир?
Спасибо большое за вопрос. Важный вопрос. Давайте попробуем его обсудим. Если мы открываем Иоанна 5:22, то написано, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. То есть мы видим здесь, в этом месте Писания, что это все для того, чтобы уверовали, что в Иисусе пребывает Бог, чтобы все увидели в Сыне Отца, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. То есть это для веры на самом деле. Или вот мы, если откроем Иоанна 12:47, «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». А мы знаем, что вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И в 49 стихе Иисус говорит: «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец. Он дал мне заповедь, что сказать и что судить». То есть мы видим, что это не Иисус будет судить, а слово, которое было Бог, будет судить. Теперь Бог не будет судить сам. Теперь Бог будет судить мир через Иисуса Христа. Если мы откроем Деяния 17:31, Павел говорил, что Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Как это понимать? Это примерно тот же образ, как в Египте произошел. То есть Бог будет судить через кровь Иисуса Христа. Помните, в Египте Господь сказал Моисею, чтобы помазали косяки кровью, и когда будет идти ангел-губитель, увидит кровь и пройдет мимо. Вот точно так же Бог будет судить мир посредством крови Иисуса Христа. И если Бог увидит кровь Иисуса Христа как бы на человеке, то тогда он будет спасен. Но мы должны понимать, что все равно будет судить Бог, потому что един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Это Иакова 4:12. Итак, Бог будет судить мир через Иисуса Христа, а Иисус сам не будет судить мир, потому что только Бог может судить мир. И мы должны как бы понимать, что это все для веры. Для веры, что в Иисусе Христе пребывал сам Бог. Бог пришел в Иисусе Христе. И теперь Бог в Иисусе Христе является одним Богом и одним судьей, и одним законодателем, который будет судить мир. Давайте еще одно место Писания прочитаем. Иоанна 8 глава, 15 стих. Иисус говорит: «Вы судите по плоти. Я не сужу никого». Видите, Иисус говорит: «Я не сужу никого. А если я и сужу, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». То есть, опять же, вот Иисус говорит, что Бог пребывает в Иисусе Христе, и именно Бог, который в Иисусе Христе, и Он будет судить. То есть это, конечно же, все для нашей веры. То есть, чтобы мы уверовали, что во Христе пребывал Бог. Там еще была одна история, если вы помните, когда принесли расслабленного, прокопали кровлю и опустили перед Иисусом Христом. И Иисус говорит: «Прощаются тебе грехи». И как бы он этим самым, Иисус показывает, что в нем пребывал Бог, потому что только Бог может прощать грехи, никакой человек не может прощать грехи, но это было для веры. Итак, в этом и состоит наша вера. Не надо делить Бога или Христа, или на Бога. Как раз и вера наша состоит в том, что в Иисусе Христе и пребывал Бог, который и есть един законодатель и судья. И если мы будем в это веровать, то тогда как раз мы и спасемся. В этом и есть принцип спасения – уверовать, что в Иисусе Христе пребывал сам Бог. И в Иоанна 8 главе написано, Иисус говорит: «Потому сказал я вам, что вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». И тогда сказали ему: «А кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». То есть на самом деле Бог будет судить нас. Конечно же, Бог будет судить нас посредством Иисуса Христа, через наше отношение к Иисусу Христу, через нашу веру в Иисуса Христа, через наше общение с Иисусом Христом. Как написано: «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни вечной». И Бог будет судить нас на основании того, имеем ли мы Сына Божьего или не имеем Сына Божьего. Вот через это и суд наш будет совершаться.
Маємо дзвінок. Доброго дня. Вітаємо вас в ефірі.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а мог ли наш Творец без греха Евы и жертвы Иисуса на кресте явить любовь? Спасибо.
Спасибо большое. Наверное, нет. Почему? Потому что любовь явилась только жертвою. Любовь открылась нам в том, что Бог положил душу свою за всех нас. То есть без жертвы мы никогда бы не узнали о любви. И поэтому для того, чтобы искупить нас от греха, нужно было Иисусу пожертвовать собой. Но, как вам сказать, нужно было проявить любовь, чтобы мы увидели любовь. Любовь открылась к нам в том, мы бы никогда не узнали любовь. Или Римлянам 5:8, Бог доказал нам свою любовь тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. То есть любовь проявляется жертвой. Нельзя проявить любовь без жертвы. Нельзя, это невозможно. И поэтому нужна была жертва, чтобы мы узнали любовь. Жертва, как бы, это уже следствие нашей греховности. Господь взял на себя подобие плоти греховной, нашей подобие плоти греховной, чтобы вознести самому все грехи наши на крест, чтобы мы избавились от грехов и жили для праведности. То есть, как можно было явить любовь? И поэтому мы узнаем любовь Божью к нам через Его жертву, к нам. И по мере того, как мы узнаем эту любовь, то в нас проявляется эта любовь, как 1 Иоанна 3:16. И любовь открылась к нам в том, что Он положил душу свою за нас. И мы должны полагать души свои за братьев. Или написано: нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих. То есть любовь могла явиться только в жертве. И как раз вот эта греховность человека и определила жертву, потому что нельзя было, без пролития крови не бывает прощения. нельзя было без жертвы, без искупительной жертвы Иисуса Христа нас спасти. Или нельзя было без вот этой жертвы, чтобы мы узнали каким-то образом любовь. На самом деле написано: вера, действующая любовью. Чем больше мы узнаем любовь Божию, тем больше крепчет наша вера, и мы все больше и больше утверждаемся в своем спасении.
Маймат, звонок. Здравствуйте.
Слава Иисусу Христу.
Навеки слава.
Алексей Анатольевич, это звонит брат Василий, город Киев.
Очень приятно.
И у меня есть вопросы по 1 Иоанна. Я потом почитаю местописание, зачту. Но у меня вот такой вопрос. Почему неустанно молящиеся верующие просят и просят постоянно, не получают просимое? А кто имеет дерзновение, когда просит по воле его и знает, что Господь слушает, то получает просимое? Вопрос. Что это за дерзновение? То есть смелость имеется в виду, дерзновение. Что мы должны иметь? И какую волю мы должны знать, чтобы Иисус слушал нас, что есть? И что есть эта уверенность, что получим? И вопрос, что такое свидетельство Божие в нас? И вот я местописание называю 1 Иоанна 5:14 и 1 Иоанна 5:10. Но вопрос, что, еще раз повторяю, за дерзновение, которое мы имеем, чтобы и получаем, имея это дерзновение, пребывая в этой воле, которую многие не знают, просят, а они не получают.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо. Интересный вопрос. Ну, давайте сначала откроем Иакова. Там написано так. «Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. А просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи, прелюбодейте. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». То есть у Иоанна написано, если что-то будем просить по воле Его, то получим просимое. Да? А когда мы просим не по воле Его, а просим для самого себя, для вожделения плоти, то просим и не получаем. И вот теперь надо определить, что же это за воля. Какая это воля, чтобы просить у Бога и получать? И если мы посмотрим, как у Иакова написано, что прелюбодей прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Мы должны понять, для чего пришел Господь и зачем Он нас искупил или от чего Он нас искупил. Господь не пришел исцелять эту землю. Господь пришел исцелить наши сердца. Господь не пришел спасать эту землю. Господь пришел спасти нас от этой земли. Написано Галатам 1:4. Избавить, Он пришел нас, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. То есть воля Божья – это чтобы мы вышли из этой земли, чтобы мы спаслись и вошли в Вышний град Иерусалим, вошли в это Царство Божье. И чтобы мы хотели этого сделать, написано Евреям 11:16, они стремились к лучшему, то есть к небесному, и посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом. А тут они называли себя странниками и пришельцами. И вот воля Божья, Иисус пришел нас искупить от этой земли, избавить нас от этой земли. Он дает нам свой мир, не так, как мир дает. Он дает нам свой мир. И давайте я хотел бы прочитать 1 Тимофея 6:12. Написано. подвязайся добрым подвигом веры и держись в вечной жизни, которой ты призван. И исповедал еще доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом Животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом: доброе исповедание завещаю тебе. Смотрите, как интересно. То есть Павел пишет Тимофею, что подвязайся добрым подвигом веры. Что это за добрый подвиг веры? Это держаться в вечной жизни, которой ты призван, а не этой земной, тленной. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют, и тление не наследует нетление. И поэтому мы должны держаться в вечной жизни. Более того, мы еще должны иметь доброе исповедание перед многими свидетелями и перед Богом, и перед Иисусом Христом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. А какое исповедовал Иисус Христос доброе исповедание перед Понтием Пилатом? Он исповедовал, что Царство Мое не от мира сего. И наше исповедание должно быть точно таким же, как Иисус совершил исповедание перед Понтием Пилатом. То есть, когда приходит болезнь, нужда, какие-то кошмары, ужасы, страхи, то наше исповедание должно быть таким, что Царство Мое не отсюда, Царство Мое на небесах. И поэтому, как бы сатана не искушал вас в этом царстве, потому что эта земля принадлежит сатане, а есть Царство Божье, где царь есть Бог. На этой земле царь есть сатана. И поэтому, если мы будем понимать, для чего искупил нас Иисус Христос, искупил нас от этой жизни, от этой земли, для того, чтобы мы вошли в Его мир, в Его Вышний Град Иерусалим, и исповедали это. Пришла болезнь, мы должны просто сказать: Царство Мое не отсюда. Мы должны утверждать себя на небе. И Иисус для этого и пришел, чтобы исцелить и избавить нас от этой земли. Вот наша задача, вот наша вера, которую мы должны в которой мы должны жить. Итак, теперь, когда мы будем просить по воле Его, будет нам. Итак, а что это за воля? А воля Его – это чтобы мы попали в Царство Небесное. То есть воля Его – это тогда, когда мы жертвуем собой, когда мы отдаем все, когда продаешь имение, раздаешь нищим, когда подставляешь вторую щеку, когда идешь два поприща, когда просят одну рубашку, отдай другую и так далее. То есть, когда мы просим по воле Его, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. Вот в чем состоит воля Его. Галатам, 1 глава, 4 стих. То есть, вот какая воля, когда мы будем просить все, то это будет. А когда мы просим для себя или для этой жизни, для жизни на этой земле, ну, это уже второй вопрос, для вожделений ваших, для похоти плоти, для утверждения себя на этой земле, то мы просим и не получаем. Вы просите, так что не молиться об исцелении, об освобождении, о восполнении нужд? Да нет, конечно, можно просить это, и это нормально, но только для чего вы просите? Должна быть цель, и цель – это вечная Царство – это жизнь вечная. То есть, ну, допустим, вы просите там о каких-то деньгах, или, то эти деньги не для ваших вожделений, а деньги для служения. Тогда это будет. Если вы просите там исцеления, здоровья, да, если вы просто для себя живете, то не будет. А если для служения, допустим, там идти проповедовать, раздавать там Библии и так далее, вы просите, то тогда это будет. Смысл по воле Его. И воля, еще раз говорю, легко определяется. Воля для неба. Если вы что-то делаете или просите для неба, не для этой земли, а для неба, то тогда будет вам. А если вы что просите для того, чтобы утвердиться вам на этой земле, просите и не получаете, потому что просите для вожделений ваших.
Маймо, звонок, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я вопрос скажу такой. Скажите, пожалуйста, вот есть много Библии, сейчас печатаю. Я знаю, раньше были комментарии Скрофилда, комментарии Баркли, комментарии МакАртура. Скажите, пожалуйста, вот эти Библии, да, как это интересно, но эти комментарии, люди писали, изучая Библии, как вообще, как бы, относиться к этим комментариям. И спасибо вам и за ваше радио, благословение вам.
Спасибо вам большое. Комментариям надо относиться очень осторожно, безусловно. Мы должны понимать, что всякий человек лжив, верен только Господь. Нельзя выстраивать свое отношение к Богу на комментариях одного автора. То есть это чревато. Почему? Потому что каждый человек, он как-то направлен, как-то сформирован. Или это деноминационное формирование, или это культурное, или это образование и так далее. Поэтому комментарии – это хорошо, это интересно, и, безусловно, читать их надо, это действительно хорошо. Но ни в коем случае нельзя созидать себя на комментариях одного человека, даже если вы считаете, что вот он какой-то очень хороший, как МакАртур или как Баркли, вы сказали, вот. Но на одном авторе нельзя как бы сидеть. Ну и самое главное, вы должны понимать, что надо читать Библию и получать свои откровения. И смотрите, как интересно. Каждый должен получить откровение от Бога через Слово Божие. И Библия как нам говорит? «Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение». Или вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому вернейшему пророческому слову, доколе не взойдет в ваших утренняя звезда, которая есть Иисус Господь. То есть мы должны сами получить откровение и через Слово Божие найти Христа в себе и самим стать комментатором. Когда вы проповедуете Евангелие, вы комментируете Слово Божие. И когда вы находите Бога внутри себя посредством Слова Божия, Бог знает вас, и вы знаете Бога. А иначе, если вы знаете Бога только через МакАртура, через Баркли, через Макдональда и всех остальных, это пять неразумных дев. Почему? Потому что те, которые имели светильник, те, которые хотели быть с Богом, но у них личного откровения о Боге не было. И Господь говорит: «Я не знаю вас, я не познал вас, я не знаю вас». Вы читали какие-то комментарии, но Бог хочет, чтобы вы сами получили откровение на Слово Божие, потому что Иисус сказал: «Слова, которые я говорю, суть дух и жизнь». И мы должны услышать Бога в этих словах Божьих. И должны, как Давид говорил: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего». То есть нам нужно научиться с Богом общаться посредством нашего сердца, а не посредством МакАртура. Понимаете, да? То есть мы... Вот это самое главное. То есть, еще раз говорю, читать можно, все нормально, все хорошо, но мы не должны упускать главную цель. Главная цель – это получить откровение о Боге. И каждый должен это получить. Каждый должен слышать Бога, слышать волю Божию, исполнять волю Божию. Все дети Божии водимы Духом Божиим. И поэтому все должно подчинено быть одной цели – познать Бога и получить откровение от Бога.
Ще трохи часу залишається в програмі, Олексій Анатолійович. А як би ви цю золоту середину, хоча б трішечки окреслили? Я приклад наведу. Серце в біблійній мові – це вважається, коментатори, знову ж таки, як нік ночі будь пом'янути, кажуть, що це все ж таки стосувалося розуму. Коли апостол пише: «Не видел того глаз, не слышало того уха и не восходило то на серце человека», він не пише про почуття, про якісь містичні переживання, він пише про думки. бродять помисли в серце. Ось біблійна мова. Тобто серце – це орган мислення, це розум фактично. «И не восходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам он открыл это Духом Святым». Але з чогось же все одно починається. Скажімо, той Давид, той самий, він же мав якийсь там, хоч і не в сучасному вигляді закон Мойсеїв, але в якомусь рудиментарному там якісь були уже, значить, щось було закодифіковано, священники, левіти, щось передавало якесь знання і так далі. Тобто він на основі цього вже вибудовував щось. Він же не поклонявся Кемошу, моавітському богу, а він поклонявся саме Яхве, якого прийняли от його отці. І коли його вигнали з Ізраїлю, він каже, я мушу служити іншим богам, бо мене вигнали з землі мого бога. І поки я не повернуся, значить, мені сказали, служи богам іншим, інших народів. От. І, власне, до чого я веду? Де, як провести цю середину? Ви кажете, що треба і читати, але разом з тим треба мати своє.
Спасибо большое. Ну, во-первых, то, что сердце и разум в разных местах нельзя сказать, что это совпадает, потому что написано в притчах 3:5, не полагайся на разум свой, а всем сердцем полагайся на Господа.
То есть, но это же как раз библейные параллели, вони ж там и кажут про одно и то самое, только разными словами.
Разными словами, совершенно верно. Есть, можно так сказать, дух человеческий больше определяет позицию вот этого сердца, духовного составляющего. Вот. Поэтому это все, знаете, такие как вот такие составляющие, которые тяжело определить умом, да?
До разделения души и духа, да, как его разделить?
Как его разделить, да, оно проникает до разделения души и духа и судит намерения сердечных. Ну как? Вот так. Вот это то, что не назвать, то, что не записать, то, что не потрогать, не почувствовать, не вкусить, это другое что-то. Что это такое? Вот Павел же что же не мог объяснить. Он был вознесен на небо, и вот говорит, неизреченные слова, не могу ничего объяснить. Извините, без комментариев. Поэтому, вы знаете, но внутри рождается что-то.
Узнавание какое-то?
Я думаю, состояние. Свобода. Свобода. Вдохновение. Любовь. Я не знаю, присутствие. Это те вещи, которые не подлежат какой-то формулировке. Как ты можешь как ты можешь описать свободу?
Или або влюбленность. Объясни, или влюбленность, что ты...
Да. Это
как много девушек хороших, да? Но лишь одно из них тревожит.
Это просто невозможно, да? Один человек может находиться в доме с закрытыми дверями, бронированными решетками на окнах и бояться и труситься. Бояться, что сейчас его ограбят, там, нападут или еще что-то. А другой человек идет по улице, на которой творится непонятное что, и он совершенно свободен, и он счастлив, и он знает, что он под защитой, и он даже не у него нету мысли бояться даже. Это совершенно разные состояния, понимаете, да? Один может петь песни тогда, когда вокруг все шумит, гремит, и все кричат, а другой вообще противоположно. Это состояние. Вот ну как это?
Це внутрішній стан, так. І в Біблії про це написано, бо вони не мають кореня в самих собі і часом вірують, поки вітер попутний дме, а коли щось проти. Мені згадуються слова одного вчителя, він сказав, що я не переконую нікого. Якщо людина задоволена тим, що вона має, я її лишаю в спокої. Якщо їй так комфортно, хай вона так живе. Коли буде внутрішній конфлікт, вона сама побіжить шукати помічників, вчителів, откровення і так далі. Вона почне читати книжки, слухати ефіри і так далі. Поки вона задоволення, все гаразд, я не втручаюсь. Вона кайфує, хай кайфує, поки їй кайфується в цьому.
І більше того, такого чоловіка ти ніколи йому нічого не даш.
Він впевнений, що він все знає.
Да, да.
Кожен живе своїм умом.
Ти не всунеш ніяку інформацію, нічого. Тому Господь сказав євреям 11:6. Надо бы, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, первое. И второе. Ищущим Его Он воздает. То есть, когда вы всем сердцем воззовете ко мне, я тогда отвечу вам и дам вам найти себя. То есть надо искать. Должна быть жажда. И на жаждущее он придет. Но если нет жажды, то Бог не будет отвечать, безусловно.
Добре. І на останок нашої програми я хотів би звернутися до радіослухачів і попросити, ну, у нас таке негласне правило, якщо ви поставили своє запитання, нехай буде один виступ в ефірі за одну програму запитання і відповіді, щоб не було діалогу з одним слухачем. Дамо вільний мікрофон, вільний телефон і іншим дозвонювачам. Добре, дякую за порозуміння, а на сьогодні все, це була програма запитання і відповіді.
Спасибо, до свидання. Ставте свої вопроси, смотрите на Ютубі цю програму і в коментарях оставляйте вопроси, і в Фейсбуці теж ставте свої вопроси.
Всього і доброго. Ми їх розглянемо і на наступну програму спробуємо відповісти на них також. На все добре.
До свидания.
Вопросы и ответы по Библии. Дважды в неделю, каждую среду и субботу в 16:00.